Эти свои рассказы он не жалел времени и тратил его щедро, как деньги. Глава 41. Завинягин поднял на ноги все учреждения, разыскивая Зубра. Какие-то бумаги затеряли, и не так-то просто оказалось его найти. Завинягин настойчиво заставлял продолжать поиски. Ему докладывали, что такого нет, не числится, не обнаружено. Завинягин не верил, что эта махина, мастодонт, может незамеченно исчезнуть. И он добился своего, отыскал Зубра в лагере. Был он в тяжелом состоянии, обессиленный, с последней стадии пеллагры. Он умирал. Казалось, при его здоровье, силе он мог выдержать и не такие лишения. Но в том-то и штука, что для него беда была не в лишениях, не они сыграли роковую роль. У него не осталось ничего, за что стоило бы держаться. Самочувствие ученого, которого лишили работы, лаборатории, опытов, настолько тяжелое, что не ученому его трудно понять. Резерфорд, тот мог понять Капицу, который в Москве в нормальных бытовых условиях, но лишенный возможности работать, бесился, впадал в депрессию. Беспокоясь за его состояние, Резерфорд писал: «Как можно скорее принимайтесь за научную работу, пусть даже это не будет эпохальная работа, и вы почувствуете себя более счастливым. Чем труднее будет эта работа, тем меньше времени у вас останется на другие заботы. Как известно, сколько-то блох собаке нужно, но, как мне кажется, вы считаете, что вам блох досталось больше нормы». Сам Капица писал Бору: «Наш институт находится в стадии завершения. Мы получили научное оборудование. Надеюсь возобновить научную работу. Испытываешь огромное облегчение, приступая к исследовательской работе после двухлетнего перерыва. Я никогда не думал, что научная работа играет такую существенную роль в жизни человека, и быть лишенным этой работы было мучительно тяжело». В положении Зубра все несравнимо заострилось. Жажда жизни покинула его. Жизнь лишилась прелести, смысла. Его положили в сани и повезли на станцию. Приказ есть приказ, тем более категорический, доставить немедленно в Москву. Раз немедленно, то лечить не стали. 150 километров предстояло скрипеть на лютом морозе. К тому же на прощание уголовники, те самые, что возлюбили его за бас, за разбойные песни, вырезали бритвочкой спину его суконного бушлата. Все равно доходит профессор, доедет мертвяком. Так что ж добру пропадать? Из сукна теплые портянки выйдут. Труп зла не помнит. Сани двигались в ледяном мареве. Розовое туманное свечение застилало ему глаза. Чудно. Не было никакого беспокойства и серьезного отношения к пропащему своему положению. На станции погнали в вышибойку, у него сил не было идти, потащили на рогоже. Поезд на Москву вез его через всю Россию, тряся по раздолбанной, надорванной войной железке. Организм пищу не принимал, не усваивал, все проскакивало, и боли не было. Изболело все, что могло, все внутренности. Осталась легкость пузырчатая, даже на стоны сил не мог набрать. Ехал в полном беспамятстве. Звуки к нему еле доносились. Только подражанию пола под ногами понимал, что все еще едет. Конца не было этому пути. Сознание вспыхнет иногда копотно, и не понять, неужто жив еще, за что она цепляется, душа. Кажется, все оборвано, а не отлетает. Какая-то жилка осталась, держит, дряблая, тонкая, не натягивается, сил нет. Но что-то пульсирует в этой жилке, еле слышно. Чудеса, да и только. Всякий раз, выныривая из обморока, равнодушно удивлялся самостоятельной живучести своего организма. Прерывистое сознание перешло в прерывистое забытье, просветы возвращались все реже, исчезновение из жизни не вызывало огорчения. Однажды, очнувшись, он увидел над собой женщин в белых одеяниях. Они бережно обмывали теплой водой его невесомую плоть. Он понял, что это ангелы. Следовательно, он умер, и пребывает в чистилище. Ангел